Братья и сестры, ну для информации всем, кто может быть гостем здесь, я хочу сказать, что будет совершаться рукоположение брата Ивана на служение диакона. У нас на этой неделе было членское собрание, и после испытательного срока годичной продолжительности было утверждение брата Вани на служение диакона. Поэтому сейчас будет совершаться рукоположение. Но прежде чем совершить рукоположение, я прочитаю один отрывок. Братья и сестры, я прочитаю отрывок, целую главу прочитаю. Думаю, что это не очень удобно для вас, потому что слушать надо так долго. И причем знакомый текст. Но я попрошу, чтобы мы были внимательны, потому что мы эту главу немножечко разберем. Вот, а потом уже кое-какие пожелания Ване дадим с Салимой. И потом будем молиться. Деяния апостолов, 6 глава. Глава не очень длинная, 15 стихов. Скажу сразу, друзья, это первое на планете нашей рукоположение диаконов. Вот об этом буду читать. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова“. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: „Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога“. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: „Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей“. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Братья и сестры, я хочу обратить внимание вот на какую сторону в этом отрывке. Ну, буквально немножечко, разберем эту главу. Написано так: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы и их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть, братья и сестры, в Иерусалимской церкви, в церкви, где, как нам кажется, все было поставлено на очень высокий уровень служения, вдруг произошел ропот. Вот мы сейчас слышали проповедь, брат как раз из этой главы кое-что прочитывал и говорил, что так хорошо было в первой церкви, и все было единодушно, и даже они собирались вечерами, хлеб преломляли и вкушали пищу, и веселились много, и радовались, и очень духовные были, и страх был. Братья и сестры, и тем не менее в этой церкви произошел ропот. То есть возникла трудность, возникла проблема. И эту проблему надо было решать. Потому что если проблемы не решать, что будет, как вы думаете? Я думаю, что проблема будет усугубляться. Ну, например, если человек заболел, и болезнь не лечить, то что будет? Два варианта. Или он сам выздоровеет, или он умрет. А может, не умрет, болеть будет всю жизнь. Просто болезнь будет становиться все тяжелее и тяжелее. Братья и сестры, и поэтому проблему надо было решать. Но я, конечно, сразу хочу вот и к нашему времени. Я понимаю, братья и сестры, так, что во всех церквях бывают проблемы, и даже в очень хороших. Я понимаю, что Иерусалимская церковь – это была очень хорошая церковь, но там возникли трудности. Отсюда можно делать вывод, что и в хороших, и в устроенных церквях бывают трудности. Ну, как я назвал проблемы, но это такое более современное слово, не очень нравится старым людям. Вот. Но тем не менее, ну, это факт. Проблемы бывают в церквях, и их надо решать. Посмотрите, братья и сестры, для того, чтобы эти проблемы преодолевать, как поступили апостолы. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали... То есть для того, чтобы преодолеть проблему, необходимы общие усилия. То есть если усилия будет прилагать кто-то один, скорее всего, преодолеть будет трудно. Кстати, я скажу, друзья, вот ну почему я сказал, что бывает, когда человек заболеет и сам выздоравливает. Что происходит в организме человека, когда он заболел, а потом выздоравливает? Организм начинает бороться с болезнью. И вы знаете, как борется? Борется весь организм. Каждая клетка начинает сопротивляться болезни. Каждая клетка. Посмотрите, как поступили апостолы. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников. Бывает ситуация, когда если какая-то группа только пытается преодолеть какие-то трудности, не будет успеха. Но написано, апостолы поняли, что проблема очень большая. И если они, ну, их было... Вот 12, их было 12. И если они усилиями 12 попытаются оказать сопротивление этой проблеме, ничего не получится. Написано, что они созвавши множество учеников. То есть, друзья, для того, чтобы преодолеть трудность, часто необходимы общие усилия. Кто-то скажет, ну а нас вот апостолы не подключают. Что ж нам теперь делать? В церкви проблема, а нас апостолы не подключают. Братья и сестры, общие усилия могут выражаться в молитвах. Бывает, мы много рассуждаем, выводы делаем, рассуждаем, и вместо того, чтобы собраться, как брат Володя рассказывал, собраться побеседовать о хороших вещах, мы осуждениями можем заниматься, и дети наши слушают, и все, и мы еще сильнее начинаем осуждать кого-то, а дети еще внимательнее слушают. Проблема излечивается или нет? Нет, она начинает усугубляться. Начинает усугубляться. Братья и сестры, для того, чтобы преодолеть болезнь, необходимо два фактора. Знаете, какие? Во-первых, установить правильный диагноз, а потом назначить правильное лечение. Очень часто бывает, когда врачи, пришел больной, врачи начинают беседовать с больным и ставят ошибочный диагноз. Определение неправильного диагноза обычно ошибочно повлечет следующий неправильный шаг. Это неправильно назначенное лечение. Ну так вот бывает. Но говорят, что у вас в стране врачи более квалифицированы, чем у нас. Но я думаю, что везде бывают плохие врачи. Пришел больной, пожаловался, врач подумал и говорит, вот у тебя такая болезнь. И так наугад. Ну, думает, что да, все равно как-нибудь вылечится, лекарство неправильно назначил. А потом что будет? Вы знаете, у меня есть один знакомый, он хирург. И такой, я бы сказал, профессиональный хирург, даже он чуть-чуть родственник. И я с ним однажды беседую, говорю, Александр, ну вот скажи мне, бывает у вас, у врачей такое, что пришел человек, говорит, аппендицит, вернее, говорит, болит в боку. А вы посмотрели на него, пощупали там, вот... И ага, аппендицит, говорите, операцию надо делать. Разрезали аппендицит в порядке. Он говорит, бывает такое. Часто спрашиваю, бывает, часто бывает. А что вы в этом случае делаете? Он говорит, удаляем аппендицит и говорим человеку, что аппендицит был гнойный. Если бы на 5 минут опоздал, помер бы. И он потом ходит, радуется и всем хвалится, что не опоздал на 5 минут. Вот так бывает, братья и сестры. Ну, а потом, ну, хорошо, если у него, оно у него прошло, да? А если оно не прошло, другая болезнь. А вернее, та же самая, она продолжает прогрессировать. Еще какой-нибудь диагноз поставят. Братья и сестры, ну, в общем-то, я свое мнение скажу. Я думаю, если человеку ошибочно удалили аппендицит, ну, я не думаю, что это очень страшно. Конечно, я крайне отрицательно смотрю, если такое происходит. Но думаю, что ходит человек без аппендицита, живой и радуется. Самое главное, что радуется, да? Вот. И прочее. Братья и сестры, а если в духовных вопросах, да? Вот, например, какая-то возникла, у апостола возникла проблема в церкви. Они искали причину и нашли неправильную причину. Ну, например, возмутителя. А вот возмутитель в церкви возмущает, что неправильно разделяется материальное благо. Его на замечание раз и взяли на замечание. Излечилась проблема или нет? Нет, конечно. Поэтому, друзья, для того, чтобы преодолеть какие-то духовные проблемы, нужно два фактора. Даже три, я уже сказал. Во-первых, общие усилия надо приложить. Во-вторых, надо правильно установить диагноз. И третье – это назначить правильное лечение. Назначить правильное лечение. Друзья, очень важно, вот апостолы, они очень правильно сделали вывод. Посмотрите, как они сказали. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Братья и сестры, для нормальной жизни церкви нужны служители, призванные к различным видам служения. То есть у нас есть церкви, где служителей нету. Очень много церквей в нашем братстве, где служителей нету. Ну, у нас есть даже церкви, где даже братьев нету, одни сестры. Вот приезжаю я в церковь, а у них 22 сестры и ни одного брата. И ни одного брата. И таких немало у нас. А есть церкви, где есть братья, но эти братья не служители. Ну, по каким-то причинам не могут быть рукоположенными. А здесь мы видим, друзья, что для того, чтобы церковь функционировала нормально, нужны служители. Помните, как Титу апостол Павел пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Обратите внимание, «и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Или написано: «рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви». То есть в церкви нужны служители. И еще скажу, друзья, в церкви нужны не только пресвитеры, но в церкви нужны и благовестники, и учители. А если только пресвитеры? Ну, посмотрите, в Иерусалимской церкви были только пресвитеры, то есть апостолы и пресвитеры. Диаконов не было. К чему это привело? Это привело к трудностям. Но апостолы могли сказать: будем усердно молиться. И назначают пост и молитву. И вот они постятся и молятся. Нет. Они сказали: изберите из среды себя служителей, диаконов, 7 человек. То есть, оказывается, братья и сестры, апостолы, они сами не могли решить эту проблему. А у них было еще множество пресвитеров, помощников, не могли решить проблему. Они решили дополнить штат служителей диаконами. Ваня, я тебе хочу задать вопрос. Вот здесь написано 7 человек. А почему 7 человек? Вот мы тебя одного сегодня. А здесь даже декламация была, как бы много служителей, много рукополагает. А я думаю, вот много-много, а нас только один. Зачем 7 человек? Вот мне одна сестра говорит: ну, я пришел совершать вечерю, она говорит, я говорю: как живешь, сестра? Она говорит: ой, брат, хорошо живу. А как вот у вас так получается, что хорошо? Все жалуются, у вас хорошо. Она говорит: а я, мне приснился сон, и Господь во сне говорит: молись 7 раз. И я теперь уже несколько лет молюсь 7 раз в день. Мне Господь говорит: молись 7 раз. Ну, я, конечно, это все воспринял, ну, так, как и вы сейчас воспринимаете. Ваня, вот 7 диаконов надо, а ты один у нас. Зачем 7 диаконов? Полнота. Вот Ваня считает, что полнота 7. А у вас сколько, Костя, сколько у вас диаконов? 5 получается, 5. Нету полноты, надо было еще 2 избрать, чтоб полнота была. Братья и сестры, я просто смотрю. Большая церковь, надо 7 диаконов. А маленькая церковь, одного хватит. Так же, да или нет? Ну, вот там, где я проживаю, у нас 3 диакона. Меньше, чем у вас. И одного из диаконов мы сейчас переводим в пресвитеры. 2 диакона останется. И полноты нету. Братья и сестры, я думаю, не вопрос полноты. Но чем больше церковь, тем больше служителей нужно. Потому что Бог служителей поставляет для созидания тела Христова. И поэтому для того, чтобы церковь правильно функционировала, необходимо, чтобы были служители, призваны к различным видам служения. И кроме того, братья и сестры, вот мы все с вами здесь, ну, человек несколько сот собралось, мы все члены церкви, мы тоже должны быть служители. Ну, служитель – это же не только диакон и пресвитер, а служение разное. Кто-то руководитель молодежи, кто-то руководитель детской группы, кто-то руководитель молитвенной группы, руководители хора, ну и так дальше, и так далее. А кто-то молится регулярно. Вот как брат рассказывал, что молятся там, каждые 15 минут приезжают новые люди. То есть, братья и сестры, каждый член церкви, он должен знать свое назначение. Вот в моем теле есть разные органы, да, 2 глаза, 2 руки, вот, селезенка, говорят, 1, а почки, говорят, 2. Вот, иногда 2, иногда, а иногда и несколько, и клеток множество в нашем теле, братья и сестры. Но каждый орган в нашем теле имеет свое назначение. И даже самый маловажный. Вот иногда кажется, ну там маленький, совсем маленький, и зачем он нужен? Ну, например, поджелудочная железа, говорят, да? А вот если ее удалить, что получится? Получится, ну, говорят, сахарный диабет. Я не врач, но так вот слухами пользуюсь. Говорят, сахарный диабет будет. Или если плохо она работает, уже все тело страдает. У нас был такой случай, один брат пошел в армию, а в армии, ну, там случилось одно ЧП. Ну, кто-то ударил его очень сильно, и он попал в госпиталь, и ему удалили селезенку. И его комиссовали домой. А он такой, ну, крепкого телосложения, очень видный, красивый, сильный такой человек. Ну, и он так прошло какое-то время, строиться начал. А я у него спрашиваю: Валера, ну как ты себя без селезенки чувствуешь? Он говорит: хорошо, я даже не замечаю, что у меня нет селезенки. Потом начал строиться. Ну, и я помогал. Загрузили носилки бетон. Я ему говорю: ты бери с того конца, а я с этого. Он говорит: да ты что, я такой вес не подниму. Я говорю: почему же это ты не поднимешь? Я подниму, а ты не поднимешь. Он говорит: так у меня же селезенки нет. А я говорю: так у тебя же руки, ноги есть. И все. Нет, говорит, нет. Селезенка это много значит. То есть, братья и сестры, вот маленький орган в теле, но он исполняет определенную функцию, и тело работает нормально. И тело работает нормально. Но если кто-то вот из моих органов или что-то вот плохо работает, неправильно работает. Ну, например, в позвоночнике, говорят, нерв защемился. У моей жены голова. Голова болит, и очень сильно болит, и она жалуется, и говорит, и так больше нельзя жить. А ей кто-то там поправил позвоночник, и она говорит: я как на свет народилась. А при чем тут позвоночник и голова, да, братья и сестры, да? Вот там позвоночник и голова — совершенно разные вещи. Оказывается, все взаимосвязано, все. Зуб болит, и все тело страдает. И поэтому, друзья, мы все должны трудиться. И то, что у нас сегодня пополняется штат служителей, это не значит, что нам придется теперь меньше работать. Нам тоже надо работать. И церковь будет функционировать нормально. Друзья, еще я что хочу сказать по служителям. Написано так. Какие должны быть служители? Выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Братья и сестры, посмотрите, здесь написано, что диакона должны были быть исполнены Святого Духа. А зачем диакону быть исполненным Святым Духом? Ваня, вот зачем тебе надо быть исполненным Святым Духом? Ну, пресвитеру ладно, а диакону зачем? Как ты думаешь?
Думаю, что каждый христианин должен быть исполнен Духом Святым.
А здесь вот написано: изберите исполненных. Если каждый, значит, не надо об этом говорить. Все исполнены. Изберите, да и все. И не надо говорить. А здесь исполненных Святого Духа.
Чтобы иметь мудрость правильно делать веренное служение.
А как ты думаешь, ты справишься со служением, которое тебе поручают?
Думаю, что сам нет, а если буду доверять Господу, и Господь будет показывать ей.
Ну хорошо, садись. Братья и сестры, как вы думаете, он справится или нет? Я знаете, как думаю? Я вам скажу. Вот написано, что служители должны быть исполнены Святого Духа. Если Святого Духа не исполненный, то он с этой работой не справится. Это точно. Он с этой работой не справится. Потому что работа диакона – это очень сложная работа. Он должен видеть, вот когда мы Вадима рукополагали у вас на диакона, я тогда говорил, что диакон должен видеть нужду, не проходить мимо этой нужды и должен помочь в этой нужде. А если Духа Святого и мудрости нету, то эту сложную работу Иван, он ее не выполнит. Вы знаете, друзья, вы помните, когда строилась скиния собрания в дни Моисея? Вы помните, как звали человека, который делал золотые и серебряные и медные изделия при скинии собрания? Вы помните, как его звали? Ваня, как его звали? Салима, как звали человека, который делал золотые и серебряные изделия в скинии собрания? Веселил. Иван молодец, он Салиму... Выручить старается очень быстро. Веселил. Братья и сестры, и Бог сказал, я избрал Веселила и исполнил его Духом Святым, чтобы он эту работу выполнял. А я думаю, ну для чего надо быть исполненным Духом Святым, чтобы там цепочки, там золотые подсвечники делать, там вилки, ложки, подставы, вот, крючки. Крючки. Мне кажется, крючок можно сделать и без помощи Святого Духа. Или нельзя? Крючок сделать можно без Духа Святого? Братья и сестры, работа была настолько много и настолько сложно, и Бог сказал, я его исполнил Духа Святого для того, чтобы он эту работу выполнял. Поэтому любая работа в церкви необходима быть исполненным Духом Святым. Без исполнения Духом Святым работа качественно делаться не будет. Не будет делаться. И дальше посмотрите, братья и сестры. Служители должны возрастать в служении. Должны возрастать в служении. Вот Стефан. Стефан. Почему я прочитал всю главу? Оказывается, Стефан, он не просто диакон был. Но он проповедовал, я скажу, друзья, он очень сильный был проповедник. Посмотрите, как написано. Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие знамения и чудеса в народе. И, кстати, скажу, первый мученик на планете за имя Иисуса Христа, это был диакон, не апостол, не пресвитер, это был диакон, которого побили камнями. Обратите внимание, друзья. То есть Бог Стефана удостоил пострадать за Христа. То есть служители должны возрастать в служении. Это неправильно будет, если вот рукоположили на диакона, ну и все, теперь никакой рост не нужен. Каждый из нас должен возрастать. И написано, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Обратите внимание, друзья, Стефан, проповедник, был хороший. Обратите внимание, Филипп, Бог Филиппу, диакону, сказал, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Евнуху проповедовал, оказывается, Филипп. А пробуждение в Самарии началось через проповедь Филиппа. Сегодня есть такое мнение, диакон не должен быть хорошим проповедником, и ему не обязательно быть исполненным Духом Святым. Ваня, мне пожелание тебе такое, чтобы ты был и хорошим проповедником, и исполняясь Духом Святым, чтобы ты возрастал в служении. Чтобы ты не удовлетворен был, что ну теперь меня на диакона рукоположили, слава Богу, я достиг того, к чему я стремился. Это неправильное положение. Хотя я не о карьере, друзья. Я не о том, чтобы сегодня диакон, завтра обязательно я стал пресвитером, а послезавтра членом Совета Церкви. Я совсем так не думаю, друзья. Но обязательно каждый член церкви, он должен расти. Расти в наличии силы Божией, расти в мудрости, расти в служении. Сегодня мы одну работу делаем, завтра Бог может нам поручать другую работу. И поэтому здесь по тексту, друзья, мы видим, что служители, они должны возрастать в служении. И потом Деяния апостолов мы читаем, написано, что пришли в дом Филиппа Благовестника, написано одного из семи диаконов. Оказывается, он уже благовестником стал, Филипп. Поэтому, если мы будем возрастать в служении, то Бог нам будет повышать нагрузку нашей работы и будет поручать нам служение. Друзья, я думаю, что для вашей церкви, если еще будут рукополагаться диаконы, и рукополагаться пресвитеры будут и так дальше, братья, которые вот члены церкви, они должны стремиться, чтобы в служении расти, чтобы исполняться Духа Святого и мудрости, и Бог нас будет постепенно нагружать. Ну, как примерно, я вам скажу, друзья, вот, например, автомобиль, ну, грузоподъемность у автомобиля 2 тонны. А как вы думаете, можно нагрузить 2,5 тонны? Я думаю, что можно. Ну, говорят, не положено, но все равно можно. Один мне брат говорит, можно нагрузить, но только надо покрышки чуть-чуть подкачать воздухом, чтобы, ну, выдержал. Или рессоры усилить. Братья и сестры, Бог может нагружать нас работой, параллельно давать нам силу необходимую для выполнения этой работы. Друзья, я прочитаю здесь, написано так. «И избрали Стефана, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Друзья, я хочу обратить внимание на Николая Антиохийца. Знаете почему? Мне очень нравится, что его избрали на диаконское служение. А почему нравится и почему на него я обратил внимание? Потому что он был обращенный из язычников. То есть в апостольской церкви избрание служителей, подход к избранию был нелицеприятный. Посмотрите, большинство в церкви были израильтяне. И вдруг Николая Антиохийца из язычников. Ну к чему это нужно, чтобы из язычников был диакон? Братья и сестры, подход должен быть нелицеприятным. Но я вам поясню. У нас в церкви, ну, я пресвитер, моя фамилия Антонюк. Еще есть пресвитер Костюченко Григорий Васильевич. Еще есть пресвитер у нас Андрей Антонюк. И еще есть благовестник Петр Костюченко. Ну, я вам поясню, почему я говорю. Один брат сказал: у нас в церкви, если не Антонюк и не Костюченко, служителем никогда не будешь. Ну, у вас совпадение получается. Вот пресвитер церкви Жирков, еще один пресвитер, еще один Жирков, диакон Жирков. Значит, если не Жирков, не будешь ты служителем. Братья и сестры, я хочу эти мысли развеять. Не фамилия делает нас служителями, а наше отношение к служению. Поэтому, братья, которые не родственники Жирковым или кому-то, вы ревнуйте в служении. Ревнуйте в служении, а Бог будет избирать, Бог будет назначать, Бог будет поставлять. И дело служения, оно будет расширяться. Конечно, я не хочу сказать, что у нас в церкви, чтобы вы не подумали, у нас в церкви, братья и сестры, 10 служителей. 10 служителей с разными фамилиями, с разными. Вот. Поэтому пускай вас Бог благословляет, чтобы у вас в церкви пресвитеров было больше, благовестников было больше. И учитель вам в церкви нужен, и диакона еще нужны. И Бог будет поручать, и дело Божие будет строиться. Друзья, и дальше я читаю. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Друзья, в основе всякого служения должна быть молитва. И основа служения церкви – это проповедь. А мы постоянно пребудем в молитве. Я хочу для Вани сказать. Ваня, ну вот ты хочешь быть хорошим служителем, да? Хочешь? Тебе надо больше молиться. Может, ты много молишься, но еще больше молиться. В основе всякого служения лежит молитва. Лежит молитва. И, братья и сестры, и для вас я скажу. И для вас я скажу. Вот если мы хотим, чтобы у нас были хорошие служители, то мы должны больше молиться. Посмотрите, как мудро сказали апостолы. Мы изберем диаконов и будем постоянно в молитве и служении Слова. Но не в служении Слова и молитве, а в молитве и служении Слова. То есть проповедь, полноценная проповедь в церкви, если церковь хорошо молится. Но если мы думаем, мы будем хорошо проповедовать, чтобы нам хорошо молиться, это неправильно. В церкви хорошая проповедь, если церковь хорошо молится. В церкви хорошие служители, если церковь хорошо молится. Посмотрите, как хорошо написано. А мы постоянно будем в молитве. Постоянно будем в молитве. Ваня, если ты хочешь быть хорошим работником, больше молись. Салима, ты хочешь, чтобы Ваня был хороший служитель? Тебе надо больше молиться. Больше молиться за мужа. Когда на труде, молись. Вот и поститься надо почаще. Вот. Братья и сестры, и вот от вас очень много зависит. Вот. Ваши служители будут расти духовно, пропорционально, как мы будем молиться. Как мы будем молиться. Вы знаете, братья и сестры, я однажды был в одной церкви. Ну, наверное, это дерзко было. Наверное, это было дерзко. Я точно и сам не знаю, это хорошо или нехорошо. Мне кажется, не очень хорошо. Но я вел беседу о молитве. То есть в церкви очень сильно жаловались, что у нас проповедники слабые, нечего слушать. Среди недели почти не ходят в собрание. Говорят, а что там слушать? Там некого слушать. Там некого слушать. И я проповедовал о молитве. И я говорю, братья и сестры, качество проповеди в церкви зависит от того, как вы молитесь. Вот, например, пожалуйста, поднимите руку, кто за меня сейчас молится. И вы знаете, и многие руки поднялись. И я был благодарен тем, кто даже во время проповеди умеет поддерживать проповедника в молитве. Я когда начинал вот проповедовать, я помню свою первую проповедь. Мне было так страшно. А еще я скажу, друзья, я заикался. Я заикался с детства. И заикался очень сильно. И мне пресвитер говорит, ну ты проповедь скажешь. А я ему говорю, я заикаюсь. И мне так страшно, что я буду еще больше заикаться. Когда меня в школе вызывали к доске, я еще больше заикался с перепугу. Вот. А он говорит, а ты попробуй. А у меня был товарищ, и я ему говорю, Петр, вот я буду проповедовать, а ты за меня молись. Он говорит, а как же я тебя буду слушать, если я буду молиться? А я ему говорю, а ты молись сначала и до конца. Я лучше тебе свою проповедь потом расскажу. А ты лучше не слушай, а молись за меня. И вы знаете, друзья, и он молился. И вот первые годы всегда он молился за меня. А когда он выходил на проповедь, он всегда просил, чтобы я за него молился. И я всегда чувствовал поддержку, когда за меня молились. И поэтому, друзья, вот мое предложение для вас. Вот Иван, молодой служитель, он этим путем никогда не ходил, чтобы вы молились за него и за пресвитеров. И тогда служение вашей церкви будет более качественное. Более качественное. Братья и сестры, для Вани я хочу сказать. Ваня, верный служитель обычно встречает скорби в служении. Вот посмотри, Стефан, ты видишь, как получилось? С ним начали спорить, начали искать против него компромат. И потом камнями побили даже. Камнями. Я думаю, друзья, служитель, если человек принимает служение, он не должен настраиваться на легкую жизнь. Обязательно кто-то будет недовольный. Обязательно. Ну вот я вам пример поясню. Вот я иногда приезжаю в Америку, да? В общем-то, мои приезды в Америку, они работают против меня. Я вам сразу скажу. Знаете почему? Вот, например, в церкви две точки зрения. И решая вопрос, обязательно я кому-то не буду угождать. И это все пойдет против меня. А здесь почти в каждой церкви две точки зрения. Почти в каждой. И поэтому я себе противников с каждым приездом все больше набираю. В жизни так бывает. Ваня, не все будут с тобой соглашаться. Но у тебя должна быть четкая позиция, не сориентированная на людей. У тебя должна быть позиция, сориентированная на Бога. Ориентир на людей, он будет, возможно, отношения делать неплохие твои с людьми. Но верным работником ты в этом случае не будешь. Тебе надо ориентироваться на Бога, но не на людей. Я думаю, братья и сестры, Стефан вот этот вопрос мог уладить. уладить легко. Вы помните, как Павел пишет, что в последние дни будут избирать служителей, которые льстили бы слуху. То есть, которые будут говорить людям то, что им нравится. И вроде все хорошо. И уважают, и почет, и уважение, и так дальше. Друзья, но верный служитель, он должен ориентироваться на Бога, но не на людей. И таких служителей Бог ведет, дает силы, и такими служителями Бог пользуется. Но если говорить только то, что людям нравится, но Богу не нравится, то Бог поддержку в этом случае оказывать не будет. Друзья, посмотрите, какой был результат. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Там, где правильно делается дело Божие, во-первых, написано, Слово Божие росло. Это то, о чем сегодня уже было сказано. Слово Божие росло. Что это значит? Это значит, друзья, улучшалось качество проповеди. Это значит, увеличивалась сила влияния проповеди на людей. Увеличивалась сила влияния проповеди на людей. Это выражалось, посмотрите, и священников очень многие покорились вере. То есть это количественный и качественный рост церкви. Поэтому пожелание для вашей церкви и для всех служителей, которые уже рукоположенные и еще не рукоположенные. Братья и сестры, и для сестер тоже. Мы должны свято и праведно ходить перед Богом. Каждый делать то дело, которое Бог нам поручает, познавать волю Божью и делать так, как хочет Бог. И Слово Божие будет расти, и число учеников будет весьма умножаться. Посмотрите, друзья, и священников даже. Я думаю, что священнику покаяться было очень трудно. Я знаю, в нашем братстве 3 православных священника, которые уверовали. Но это на всю страну. Из 70 тысяч членов церкви 3 православных священника стали членами наших церквей. Священнику покаяться очень трудно. Друзья, но там, где Слово Божие имеет силу и влияние, даже эти люди, они становились христианами. Я попрошу, чтобы брат Ваня и Салима встали. Значит, Ваня, пожелание тебе вот какое. Я прочитаю место Писания, и потом тебе один вопрос задам. Написано вот как. «Скажите Архипу, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Ваня, служение, которое ты принимаешь сейчас, это не просто стечение обстоятельств. Это не просто, что кто-то договорился, потом работа какая-то провелась и так дальше. Это делает Бог. И поэтому ты должен понимать, что служение ты принимаешь по поручению Бога. Ты веришь этому или нет? И вот здесь написано, скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. То есть, Ваня, ты теперь, вот если до сих пор ты, я думаю, что ты многое делал в церкви, то теперь ты принимаешь определенное поручение. Это будет главная цель и направление твоей работы в церкви. Ты еще и руководитель молодежи, так я слышу, да? Возможно, за тобой это оставят, а возможно, с тебя это снимут. Твое ведущее служение – ты теперь диакон церкви. Смотри, чтобы ты был верный служитель и чтобы тебе исполнить это служение. Вот обещаешь ли ты, чтобы прилагать все усилия и молиться об этом, чтобы тебе служение исполнить верно?
Обещаю.
Обещаешь. Слава Богу. Салима, как ты думаешь, Иван любит тебя или нет?
Да.
А ты его любишь?
Да.
Откуда ты знаешь, что Ваня любит тебя? Вот, расскажи нам всем. Вот я, например, не уверен. Вот почему ты думаешь, что он тебя... Ну, он тебе говорит, что любит, да? Говорит или нет?
Да.
Ну, бывает же неискренно говорят. Вот не любит, говорит, я тебя люблю, чтобы жена радовалась и спокойно была. Почему ты веришь, что он тебя любит?
Вижу это.
Ну, в чем это проявляется?
Заботится обо мне.
Заботится о тебе. Тебе нравится, что на тебе заботится?
Конечно.
Ну, хорошо. Салима, я знаю, что тебе скажу. что вот теперь Ваня будет служить. Ты согласие даешь на его служение, да?
Да.
Я думаю, что внимание он тебе теперь будет меньше оказывать. Знаешь почему? Потому что у него теперь, видишь, о ком он должен заботиться. Вот до сих пор он обязан был заботиться о тебе, но не обязан был заботиться о церкви. А теперь он обязан заботиться и о церкви. То есть, Салима, я тебе точно скажу, что внимание тебе он будет уделять меньше. И мое пожелание тебе, чтобы ты не обижалась на него, чтобы ты не плакала по этому поводу. Ну, такая уже участь. Вот я уехал, и 2 месяца, вот, моя жена дома. Мне говорят, вот тебе везет, ты ездишь, вот, ездишь, и все смотришь, и все смотришь. А в общем-то, братья и сестры, я вам скажу так, это нелегко. Это очень нелегко, уезжать на 2 месяца, на 3. И я вам признаюсь, я этот раз почему-то не очень хотел. Даже я с трудом уезжал. Я уезжал с трудом. Я не знаю почему. Даже мне почему-то сын мой сказал, папа, я что-то за тебя переживаю этот раз. Ну, а мальчику 14 лет. Но я знаю, что нашим женам трудно. Нашим женам трудно. Потому что, даже знаете, даже когда я дома, это все равно почти как не дома. Потому что у меня церковь, ну, почти 300 членов. И я еще пресвитер церкви. И поэтому даже когда я дома, я фактически в доме, я все равно меньше нахожусь, чем за пределами дома. Салима, я думаю, что тебе не все будет нравиться. Что Ваня с работы пришел и ушел куда-то. Поздоровался с тобой, перекусил и опять ушел. И придет в 12 часов, когда ты уже будешь спать. И внимания будет меньше. Мое пожелание, чтобы ты не обижалась на него. Согласна так или нет?
Да.
Но ты больше молись. И по твоим молитвам Бог тебя будет утешать. И то меньшее внимание, которое Ваня будет оказывать тебе, оно для тебя будет более ценным. Более ценным. И тогда служение, которое он будет совершать, оно, ну знаешь, как бы на вас двоих будет распределяться. И награда, которую он получит, она будет для вас обоих. Я, братья и сестры, вот про Стефана читал, и люди смотрели на него и видели его как лицо ангела. То есть Бог прославляет своих служителей, которые служение несут верно. И славу, которой Бог их прославляет, она распределяется и на наших жен. Я не знаю, но почему-то, вот когда часто рукополагаются служители, вот поздравляют, выходят, и жене букет дарят. А за что жене букет? А я думаю, друзья, что служение служителя разделяет и жена. Потому что для нее теперь меньше остается, чем было раньше. Поэтому пускай Господь благословит и Салиму, чтобы она верно могла разделять с мужем то служение, которое он сейчас принимает. Согласна, да? Не передумала, Салима? Еще нет. Можно сейчас передумать и все отменим. Братья и сестры, я убежден, если жена не согласна на служение мужа, рукополагать нельзя. Жена должна быть согласна. Мы сейчас будем совершать молитву благословения Господа.